Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Парламентские выборы в Израиле не выявили ясного победителя. Какими могут быть варианты правительственной коалиции? Сформирован новый состав комиссии по правам человека при президенте России. Есть ли больше смысл участвовать в ее работе при новом президенте? 80 лет назад подписаны соглашения о создании государства Ватикан. Почему возникли и как были разрешены противоречия между итальянским королевством и Святым Престолом? Такие вопросы поставила перед нами среда, 11 февраля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Парламентские выборы в Израиле не выявили ясного победителя. Подсчет 99% голосов на прошедших вчера парламентских выборах выявил небольшой отрыв центристской партии Кадима над правой оппозиционной партией Ликуд. Кадима во главе с израильским министром иностранных дел Ципи Ливни получила в 120-местном Кнессете 28 мест, а Ликуд бывшего премьер-министра Бениамина Нетаньяху 27, на один мандат меньше. Оба лидера уже заявили о своей победе. Об итогах этого голосования рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Израиль политически расколот почти поровну. Правые и левые собрали примерно одинаковое количество голосов. Центристская Кадима смогла отчаянным рывком обойти на финише умеренных консерваторов из Ликуда. Однако эта победа не дает никаких гарантий того, что партия министра иностранных дел Ципи Ливни сформирует правительство. Впрочем, сама Ливни уверена в обратном. Она торжествует, упрекая главного своего соперника Беньямина Нетаньяху в том, что тот в свое время отказался войти в правительство национального единства.
Еще до выборов я предложила вам присоединиться к правительству единства под моим руководством, чтобы решать стоящие перед государством проблемы. Вы тогда отказались, сказав, пусть народ решает. И вот народ решил в пользу Кадима.
Конечно же, Ливни знает, что сформировать правительство она сможет только в том случае, если ее поддержат более мелкие партии и движения. Она обещает, что будет опираться не только на союзников слева, но и на тех, кто занимает более консервативные позиции, нежели Кадима.
Сейчас нужно с уважением отнестись к выбору израильского народа. Нужно делать то, что пойдет на благо Израилю, особенно в области безопасности, политики и экономики, и присоединиться к правительству под нашим руководством. Правительству, в которое войдут партии, расположенные как по левую, так и по правую сторону от Кадимы, с лидерами которых я уже говорила.
Один из естественных политических союзников Кадимы – левоцентристская партия «Труда», выступила крайне неудачно на выборах, отдав третье место правым из нашего дома Израиля. Лидер левых, бывший премьер-министр Эхуд Барак, признал.
Люди высказались. Мы можем склонить головы и заявить, что разочарованы тем, что случилось, что мы этого не заслуживаем. Но это неправильно. Мы не склоним голов. Мы поднимем их, чтобы взглянуть в глаза нашим гражданам и сказать спасибо тем, кто нас поддержал, и тем, кто, реализовав свое демократическое право, решил по-иному.
Главным триумфатором на этих выборах можно считать наш Дом Израиля, который пользуется поддержкой выходцев из бывшего СССР. По количеству голосов он занял третье место. Лидер нашего дома, Авигдор Либерман, вполне может пойти на союз с Ликудом. После объявления результатов Либерман сказал.
Я счастлив, что мы стали значительной партией, третьей по величине в Израиле.
И, наконец, партия, которая была фаворитом парламентской гонки, но оказалась в результате второй – Ликуд. Несмотря на поражение, Беньямин Нетаньяху уверен, что именно он возглавит новое израильское правительство.
С Божьей помощью мы возглавим будущее правительство. Я уверен, что мне удастся создать на широкой основе хорошее и стабильное правительство, которое сумеет решить и вопросы безопасности, и проблемы экономического кризиса. Для формирования правительства я прежде всего обращусь к нашим естественным партнерам из рядов националистов, как и обещал. Я уже говорил с лидерами партий, и мы назначили консультации о создании нового правительства государства Израиль.
Разница между двумя намечающимися израильскими политическими коалициями – одно депутатское место. У Ликуда плюс наш Дом Израиль – 42 мандата, у Кадимы плюс партия Труда – 41. Эксперты считают, что на формирование нового кабинета уйдут недели. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Вот что думает об итогах этих выборов известный московский востоковед, знаток политики и истории Израиля из Института востоковедения Академии наук России Ирина Свигельская.
Война в Газе, она несколько изменила ситуацию, дала возможность Кадимину незначительно вырваться вперед, но общий расклад сил в пользу правого лагеря это голосование не изменило. Ликуд может быстрее создать большую жизнеспособную коалицию, правого толка, конечно, потому что они договорятся всегда с Либерманом. А что касается Кадимы, то она находится в сложном положении. Она вряд ли сможет столь же успешно создать коалицию, которая действительно будет действенной, еще с учетом и того, что левый лагерь в Израиле, он включает и арабские партии, которые никогда не входят в правящую коалицию. Но есть еще один вариант, и хотя сейчас он выглядит малореальным, но обозреватели говорят о том, что, может быть, о нем следует задуматься. Это вариант создания широкого правительства с Кадимой и с Ликудом. Это вариант ротации власти. Честно говоря, учитывая весьма сложную политическую ситуацию в Израиле, может быть, это был бы и лучший вариант. Хотя, конечно, он ограничивал бы возможности и Кадима, и Ликуда, но в разных планах. Ликудовцы от этого отказывались, ибо они явно чувствуют, что у них есть шанс. Да, в сложившейся ситуации, хотя, я думаю, Перес предпочел бы, конечно, дать возможность Ципи Ливни сформировать правительство, может быть, под влиянием реальных обстоятельств, под влиянием того, что Ликуд может представить уже сейчас коалицию, которую они смогут создать, Перес, может быть, будет вынужден отдать право на создание этой коалиции Нетаньяху. Израильтяне очень трепетно относятся к тому, что происходит в плане безопасности. То правительство, которое говорит о том, что оно обеспечит безопасность, то правительство, которое предпринимает меры для обеспечения безопасности, да, будет пользоваться достаточно широкой поддержкой. Я думаю, что вообще само укрепление правого лагеря – это отражение как раз настроений, которые родились в ходе войны и после нее. Потому что сейчас явно налицо некое такое поправение националистическое в Израиле.
Говорила московский востоковед Ирина Звигельская. Прокомментировать итоги выборов в Израиле попросил известного политолога из Иерусалима, профессора института Бар-Илан Зеева Ханина. Вы возьметесь предсказать имя нового премьер-министра Израиля?
Я думаю, что новым премьер-министром Израиля будет Бенямин Нетаньяху. Интрига ситуации заключается в том, надолго ли он станет новым премьер-министром, то есть может ли созданная им коалиция пережить четырехлетнюю каденцию, как будет выглядеть его коалиция, не будет ли он вынужден взять в компанию лидера второй основной партии Кадима Ципи Ливни, возможно, делить с ней власть по разам.
Некоторые обозреватели говорят о том, что один из результатов этих выборов свидетельствует того, что израильский избиратель стал чуть более правым. Вы согласны с этим?
Да, по сути, мы видим, что если, скажем, спросом прошлых лет только 50% израильтян были против создания еще одного палестинского государства, Запада Сигерда, сегодня это число выросло до 50%. Если, скажем, мы видели раньше примерный паритет между широким правым и широким левым блоком, то теперь эти выборы показали, что правые партии имеют 65 мандатов, а широкий блок левых партий 55. Но опять-таки вряд ли можно говорить о том, что традиционная модель израильского общества, это примерный баланс правым и левым флангом сломал. Скорее можно говорить о том, что произошло некоторое легкое смещение интереса, да, в сторону правого фланга.
Как вы думаете, когда будет сформировано правительство?
45 дней, которые закон выделяет кандидату на пост премьер-министра для формирования коалиции, будет вполне достаточно, потому что все опции известны, цена названа, есть готовность ее платить. Другое дело, что пройдет не меньше недели, может быть, 10 дней, пока завершится предварительный этап. В результате консультации президента с лидерами парламентских фракций будет принято решение, кому же он формально поручит возглавить, скажем так, 70 на 30. Это будет Бенямин Нетаньяху, но надо полагать, что Шимон Перес, один из создателей партии Кадима, попытается разыграть некоторую политическую карту для того, чтобы увеличить акции Ципи Ливни, которая, собственно, и возглавляет сегодня ту партию, которую он создал несколько лет назад.
Говорил мне израильский политолог Зеев Ханин. И еще на ту же тему, так сказать, в разделе «Разное». В новом составе израильского Кнессета будут заседать 13 русскоязычных депутатов. Это больше, чем в любой стране мира за пределами бывшего Советского Союза, сообщают из Всемирного конгресса русскоязычного еврейства. Четверым из этих депутатов еще не исполнилось 40 лет, и большинство из них избраны по спискам партии «Наш дом Израиль». В частности, это бывшая москвичка, кандидат экономических наук Марина Салот, Сироткина. Она работает в парламенте Израиля уже больше 10 лет. И впервые в Кнессет попала телеведущая, бывшая модель и мать семерых детей Анастасия Михаэль. Она переехала в Израиль из Петербурга в 1997 году. А всего в Израиле живет около 1 200 000 русскоязычных граждан.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как изменилась оценка иранской революции спустя 30 лет после прихода к власти аятоллы Хомейни? Об этом говорим с генеральным директором Центра изучения современного Ирана Раджабом Сафаровым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за среду, 11 февраля. Дмитрий Медведев, президент России, сегодня утвердил состав своего совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека. Главой этой консультативной структуры вновь назначена Элла Памфилова. В новый состав совета по правам человека включены правозащитники, журналисты, общественные деятели, часть из которых известны своей критикой Кремля. И в этом отличие нынешнего состава совета от предыдущего. Над чем и работал мой коллега Олег Кусов.
У члена обновленного Совета при президенте России, директора Института прав человека Валентина Гефтера, есть надежды на успешную деятельность в этой структуре, но есть и сомнения.
Мне кажется, что этот состав, ну, мало того, что это большинство людей, которых много лет хорошо знаю и с ними работаю, в первую очередь правозащитников, мне кажется, состав дееспособный, я бы так сказал. Другое дело, способны ли мы на то, чтобы вот в большом таком количестве, 36 человек, вырабатывать и оперативные какие-то, так сказать, решения, которые связаны с какими-то там ЧП или с какими-то, не дай бог, грубыми нарушениями прав человека или там какими-то срочными законопроектами или еще с чем-то. И одновременно готовы ли мы, сможем ли мы работать, ну, на перспективу, ставя какие-то длинные задачи перед собой, а тем самым и перед высшей властью. Где мы видим большие беды, наибольшие несовершенства в нашей сфере и реально, что мы можем сделать. Вот тут у меня уверенности, конечно, нет, потому что я не очень хорошо понимаю, ну, скажем так, ресурс советов в нынешних верхах. Я думаю, что это можно будет определить только методом пробы и ошибок.
Совет по правам человека при президенте России по различным причинам покинули Леонид Рошаль, Владимир Познер, Владимир Соловьев, Виталий Третьяков, Алексей Подберезкин. Зато в него вошли люди, известные своей критикой действующей власти. Например, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
У меня есть такое ощущение, что все-таки Медведев не безнадежен. Что он хочет сохранить за собой хоть какие-то островки самостоятельности в принятии решений, и несмотря на большой нажим и длительность обсуждения, все-таки было принято решение комиссию Эллы Александровны Панфиловой сохранить. Вернувшись к составу этой комиссии, решено было не размывать ее так, как она была размыта в последнее время, когда она из комиссии по правам человека стала комиссией по содействию чему-то там. И куда, что называется, вошли как на Ноевский ковчег, значит, по две пары чистых и по две пары нечистых. А сохранить какой-то дух действительно охранения прав человека, а не только дух нападения на эти права. Эта комиссия должна быть по составу, по крайней мере, интереснее той. Мне представляется, что так долго принималось решение, потому что структуры Кремля, заточенные, конечно, не под права человека, долго не могли понять, чего от них отнять опять хочет Медведев. Уже вроде укатали тот состав, совет, и вроде он уже тихо скончался, и вдруг оказалось, что он чего-то продолжает хотеть, и долго разворачивались, пытаясь сложить мозаику представления о том, а что бы он от этого хотел. Значит, чего хочу от этого я? Я считаю, что у гражданского общества должен быть хоть какой-то, хоть минимальный канал связи с первым лицом государства. Даже встреча один раз в год позволяет один раз в год сказать целый ряд вещей, которые год мы вынашиваем. А может быть, к этому времени и несколько вещей, которые нуждаются в срочном вмешательстве.
Говорил президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Глава Международного правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов в октябре 2006 года вышел из состава Совета по правам человека при президенте России в знак протеста против заявления Владимира Путина.
После убийства Анны Политковской я написал письмо на имя Эллы Александровны Памфиловой о том, что я прошу больше не считать меня членом Совета. Основанием для такого решения послужили слова президента тогдашнего, которые он сказал, находясь в Германии. То, во-первых, своими статьями Анна Политковская не оказывала никакого заметного влияния на ситуацию в России. А кроме того, он сказал, что убийцы Анны Политковской нанесли значительно больше вреда России, чем она своими статьями. Ну, понимаете, вообще, на мой взгляд, оскорбительные слова для памяти Анны. А кроме того, ну, если господин президент так оценивает достойный труд замечательной журналистки, то мне просто ничего нельзя объяснить этому президенту, что и написал тогда председателю Эллу Александровне Панфиловой. Но заметим, при этом я написал, что своим долгом считаю важным выразить глубокое уважение и ей лично, и всем коллегам по правозащитному движению, которые остаются с членами Совета. Поэтому мой уход я ни в коем мере не считал разрывом с членами Совета, с той частью, которая там, по крайней мере, представляла правозащитное движение. Более того, мои коллеги в новый состав Совета, друзья и коллеги, некоторые из вот моих коллег по правозащитному движению, по мемориалу, в частности, вошли, и тут я не вижу между нами никакого раскола.
В России новый президент. Может быть, и Совет будет при нем немножко другой, чем при прежнем?
Ну, во-первых, Совет несколько другой по составу хотя бы, и некоторые, на мой взгляд, крайне неприятные личности, которые были в том Совете, здесь не вошли, хотя и в новом Совете есть, на мой взгляд, просто некоторые личности, с которыми не очень приятно общаться. Но в нем много очень достойных и хороших людей и моих коллег. Его роли этого Совета, ну, честно сказать, я не думаю, что новый Совет сможет оказывать большее воздействие, большее влияние, чем прошлый Совет. Тем не менее, прошлый Совет оказывал какое-то влияние. Я просто не видел своей роли в этом. Не думал, что я смогу что-то там делать положительное. Ну и слишком противно, честно сказать, было уже быть советником у господина Путина. Но это мой личный выбор. Я понимаю, что те, кто остался в этом Совете, и сейчас в этом Совете, может, они несут значительно более тяжкий крест, чем я. Я что, вышел и ушел? А им приходится, несмотря на тоже свое отношение к режиму, как-то быть в этом Совете и пытаться использовать ту возможность, которая есть. Ну что ж, это тоже достойная позиция вполне, на мой взгляд.
Говорил Олег Орлов. Согласно официальным документам, Совет является консультативным органом при президенте России, образованным в целях оказания содействия главе государства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Решения Совета носят рекомендательный характер. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Среди новых членов Совета при президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека известный общественный деятель, экономист Ирина Ясина. Я подробнее расспросил Ирину, как она стала членом Совета.
Я получила звонок от Эллы Панфиловой где-то, наверное, месяца 2-3 назад, может быть, с предложением туда войти. Ну и согласилась, собственно, все. После чего вчера узнала, что я включена в Совет.
Но вы пока не понимаете, чем вам предстоит там заниматься?
Понимаете, любой орган, он ведь зависит не от функций, которые прописаны в положении о том, что там люди могут делать. А зависит от инициативы. А насколько, все-таки я в этом уверена. Понимаете, роль личности в истории еще никто не отменил. Я не имею в виду свою личность конкретно, но вот просто люди, которые собираются в определенном месте в определенное время, они вполне имеют шанс что-то сделать или не сделать. Поэтому вот говорят, что дела нужно делать только тогда, когда тебе предоставляется такая возможность. А я считаю, что нет. Когда и, тем не менее, вроде и нет возможности, все равно нужно пытаться и нужно стараться. И пускай даже кто-то скажет, что биться головой об стенку, но тем не менее.
А вам известно что-то о деятельности Совета прежнего состава? И если да, то как вы относитесь к этой деятельности?
Ну, я считаю, что она была недостаточна. Хотя понимаю, что в тех обстоятельствах, которые складывались тогда, вероятно, по-другому было вести себя нельзя. Я не склонна оценивать конкретных людей там и упрекать их в чем-то. Нет, конечно. Когда дан шанс, надо пробовать.
А вы относитесь к той категории экспертов и вообще представителей, ну, скажем так, либеральной общественности, которые ищут вот зазор между политикой Путина и Медведева, теперь при Медведеве все по-другому, там есть некие знаки либерализма?
Я не ищу зазор. Я считаю, что даже если его визуально нет, тем не менее нужно стараться и нужно делать. А развитие гражданского общества – это не дело Путина или Медведева. Это дело наше с вами. И граждан, которые живут с нами в одном доме, на одной улице, в одном городе, в одной стране. То, что мы делаем в этом смысле недостаточно, это факт. А для того, чтобы быть услышанным, нужно что-то говорить.
Все-таки этот совет при президенте России, и тут от роли личности в истории, от того, кто этот президент, в общем, многое зависит.
Знаете, я не хочу быть Кассандрой и не хочу идеализировать или, наоборот, принижать. Я просто не знаю. Посмотрим, поживем, увидим. Всегда склонны думать, что люди меняют. Они меняют не только в худшую сторону, но и в лучшую. Меня можно считать глупым идеалистом, но вот такая я есть.
На что бы вы обратили внимание в первую очередь? Какие проблемы, на ваш взгляд, в этой большой правозащитной сфере, необъятной, фактически нуждаются в первоочередном внимании?
Знаете как? Ну, если конкретно говорить, то для меня очень важны будут права инвалидов. Для меня будет очень важно то, что общественные организации подвергаются репрессиям. Для меня будет очень важно то, что многие люди содержатся в местах заключения и так дальше.
Есть два больших пласта, что ли, в этой огромной гражданской правозащитной тематике. Первый связан, собственно, с нарушением демократических прав и свобод. Это вот блок выборы, деятельность политических партий, свобода печати и так далее и тому подобное. И второе, это вот как раз блок тех проблем, в том числе, о которых вы говорили, это права малозащищенной категории граждан, их сейчас все больше становится при кризисе. Это деятельность каких-то гражданских институтов, прямо не связанных с политической или общественно-политической деятельностью. Вы понимаете, какой блок будет легче сдвинуть, если это удастся? Есть ли у вас ощущение, что вот в том, что касается политических свобод, тут может быть какое-то продвижение или нет при этом режиме?
Я, поскольку все-таки хотела бы заниматься, как вы сказали, вторым блоком, правами тех людей, которые нуждаются в защите, я считаю, что, во-первых, это связанные вещи. И нельзя вот так вот разделять. Вот тут вот одно, одна деятельность, а тут вот совершенно, так сказать, другая. Но то, что называется политикой, по-английски называется и politics, и policy. У них несчастливые люди, у них два слова для этого. Policy – это, вот, если угодно, общественная работа. А politics – это борьба за власть. Я предпочла общественную работу. А politics я бы оставила другим.
Член Совета при президенте Российской Федерации по правам человека Ирина Ясина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». И вот главная тема второй половины этого часа. 80 лет назад подписано соглашение о создании государства Ватикан. Почему возникли и как были разрешены противоречия между Итальянским королевством и Святым Престолом? Учителя протестуют против новой системы оплаты труда. Тренер сборной России по футболу Гус Хиддинг стал еще и тренером клуба «Челси». Об этом после объявлений заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
В памяти Маргариты Эскиной. Мастера любили свою Маргариту не меньше, чем она их.
Комментарии экспертов.
Твердый рубль приведет к безработице, считает профессор Гарвардского университета Маршал Голдман.
В блогах свободы.
Катя Бермонт из фонда «Детские сердца» зовет нас на помощь.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
На парламентских выборах в Израиле отмечен небольшой отрыв правящей партии Кадима от оппозиционной Ликуд, 28 мандатов против 27. На третьем месте ультранационалисты. В Саратовской области в результате взрыва в гаражном кооперативе погибли 3 человека и еще 4 ранены. Причина взрыва выясняется, возбуждено уголовное дело. В Курганском пограничном институте покончил с собой один из курсантов, его имя не сообщается, уголовное дело расследуется по статье о доведении до самоубийства. Активистка движения в защиту Химкинского леса Ирина Тюкачева, задержанная в среду милицией, освобождена. Тюкачева рассказала, что ее доставили в милицию за распространение газеты «Химкинская правда жива». Это новое название газеты «Химкинская правда», главного редактора которой Михаила Бекетова жестоко избили, в результате чего он стал инвалидом. В Новочебоксарске, Чувашия, началось судебное рассмотрение административных дел в отношении участников январского митинга против резкого повышения тарифов на коммунальные услуги. В Екатеринбурге скончался Михаил Ельцин, младший брат Бориса Ельцина, ему был 71 год. В Афганистане при взрывах и нападениях в среду погибли около 30 человек. В Багдаде в результате серии взрывов в среду погибли по меньшей мере 16 человек, 43 получили ранения. При получении взятки в 1 миллион рублей в Орле задержан сын заместителя председателя Верховного суда России. Министр транспорта России Игорь Левитин потребовал в течение месяца представить предложение по кадровым решениям в авиакомпании «Аэрофлот Норд», чей самолет «Боинг 737» потерпел катастрофу в сентябре прошлого года. Тогда погибли 88 человек.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 11 февраля. На сайте под названием завуч.инфо появилось открытое письмо, которое адресовано председателю правительства Российской Федерации Владимиру Путину. В обращении на имя премьер-министра утверждается, что после введения новой системы оплаты труда школьных учителей нагрузка у них возросла, а доходы уменьшились. Под этим текстом стоит уже почти 1500 подписей. Аналогичное письмо ранее учителя отправили Дмитрию Медведеву, однако ответ от президента страны они не получили. На теме работала корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Как сообщает редактор сетевого ресурса «Завуч Инфо» Евгений Барановский, текст письма – результат коллективного творчества учителей, зарегистрированных на сайте.
Они обсуждали данный вопрос на форуме сайта, и родилось предложение все проблемы объединить в одно письмо и открытое письмо отправить председателю правительства.
Правда, это уже второй по счету адресат.
23 октября было отправлено письмо президенту Российской Федерации, где собрали 1453 подписи, живые подписи учителей со всей страны. Это 140 писем пришло. Мы отвезли данное письмо в приемную президента Российской Федерации. 26 ноября нам пришел ответ, что письмо Дмитрия Анатольевича Медведева переправлено в правительство Владимира Владимировича Путина. Ответ до нас не дошел, поэтому было предложено учителями составить открытое письмо, что мы и сделали.
Так чего же добиваются авторы письма и чем они недовольны? С начала учебного года введено новшество, о котором в послании сказано следующее.
В связи с отменой единой тарифной сетки и внедрением нового метода расчета заработной платы, базовая оплата учителям в ряде регионов была снижена. Согласно новому методу, активно внедряемому Министерством науки и образования, заработная плата учителя с начала учебного года рассчитывается за класс-комплект, то есть за фактическое количество учеников в классе, а не количество отработанных часов. На практике учитель потерял от 1 до 3 тысяч рублей при увеличении нагрузки в среднем на 4-6 академических часов в неделю. Эти изменения происходят на фоне того, что школьный учитель в среднем получает около 8 тысяч рублей в месяц. Как прожить на эти деньги?
Одна из лучших московских школ носит название «Образовательный центр Царицына». По словам директора этого учебного заведения Ефима Рачевского, здесь с нововведениями, о которых сообщается в письме Путину, еще не сталкивались.
У нас ситуация совершенно иная. В Москве новая система оплаты труда еще не введена. Насколько мне известно, она будет введена не ранее, чем с 2010 года.
Тем не менее, вы о ней слышали, об этой системе.
Да, я о ней слышал. В разных регионах она разная. И размер учительской заработной платы сегодня зависит не столько от этой схемы, новой системы оплаты труда, сколько от ресурсных возможностей региона. Ну, например, в Москве, в других крупных мегаполисах она значительно выше, чем в небольших городах, в небольших населенных пунктах.
И уж тем более деревнях.
Нет, вот относительно сельской местности я бы не стал торопиться. Все зависит от того, каким является региональный бюджет. Является ли данный регион дотационным? Ну, например, там Астрахань, дотационный регион, или Пенза, или регион-донор, например, Москва, чьи бюджеты достаточно наполнения имеют. И в школах это скорее напрямую зависит именно от возможностей регионального бюджета.
А когда вас в 2010 году переведут на такую схему, что изменится?
Я пока не знаю, говорю честно. Я знаю только одно, что действующая система оплаты труда, ориентированная на тарифную сетку, традиционную, сама по себе порочна, поскольку она никоим образом не влияет на качество работы учителя. Традиционно распространена за многие-многие десятилетия система, когда учитель получает деньги за то, чего он не делает, и не получает за то, что он делает. Давайте возьмем два класса. 6А и 6Б. У 6А есть классный руководитель, у 6Б есть классный руководитель. Оба они получают доплату за классное руководство одинаковую. Примерно 3000 рублей в месяц в Москве. Классный руководитель 6А в течение года провел 11 экскурсий, сходил там в 2-3 похода, постоянно общается с помощью интернет-технологий с родителями и так далее. Классный руководитель 6-го Б провел 2 экскурсии, не сходил ни разу в поход и совершенно не знаком с информационными технологиями. А зарплату получает одинаковую. Это справедливо или нет? Часто в своей директорской практике встречал ситуации. Учитель, имеющий высокий разряд, работает значительно хуже, чем молодой специалист, проработавший в школе 2-3 года, имеющий небольшой разряд. Ну, молодой специалист сейчас доплату получает, ну, допустим, работник с 5-летним стажем. Поэтому нынешняя система аттестации, равно как и оплата труда по единой тарифной сетке, ориентирована на некий усредненный образ учителя, это несправедливо.
Какая система оплаты была бы самой справедливой и самой успешной?
Когда много денег дают. Я полагаю, что должен быть фонд материального поощрения, которым распоряжаются внутри образовательного учреждения. А для того, чтобы директор не самодурствовал, к этому есть различные формы общественного участия.
Один из пунктов этого письма, с которого мы начали наш разговор, касался примерно такой же ситуации, когда есть некий поощрительный фонд, который директор школы вправе распределять по своему усмотрению. Так вот, в письме говорится, что это увеличивает количество интриг, создает нездоровую атмосферу в коллективе и позволяет расправляться очень быстро с неугодными учителями.
Вы знаете, это свидетельствует о непрофессионализме или о бездарности директора, не более чем. Потому что если директор четко вместе с педсоветом обозначит критерии, на основании которых возможно материальное поощрение, если эту процедуру он сделает открытой, вплоть до публичности, тогда ничего дурного не будет.
Кстати, здесь позиция Ефима Рачевского совпадает с тем, что написано в обращении к Путину, где система начисления стимулирующей части заработной платы призывают сделать четкой и прозрачной. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Еще одна отдельная, но смежная с тем, о чем сейчас говорила Лиля, тема, она тоже связана с Россией эпохи кризиса. В стране участились случаи умышленной порчи чужого имущества по непонятным мотивам. Так охранник одного из офисов в Москве проколол колеса автомобиля марки Audi, якобы за неправильную парковку. Престижные автомобили вообще царапают, бьют у них стекла, с входных дверей квартир срывают дорогие ручки и беспроводные замки. Означает ли это, что противостояние между богатыми и бедными приобретает в России форму классовой ненависти? Как с ней бороться? У микрофона «Свободы» Карен Агамиров.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов убежден, нарастание противостояния между богатыми и бедными – это закономерный результат политики властей.
Очень многие люди, которых принято называть состоятельными, богатыми, получили вот это свое богатство, мягко говоря, не совсем праведным путем, и даже, можно сказать, не совсем законным путем. Поэтому у другой части населения, большей части, которая живет достаточно бедно, небогато, и, конечно, осознание несправедливости вызывает такие негативные чувства и неприязнь в отношении вот этих вот людей. И сегодня в условиях развитие кризиса, когда благосостояние многих людей снизится еще больше, эта неприязнь, я думаю, будет нарастать и выливаться в такие вот формы открытого противостояния, только даже прокалывания шин, но и более серьезных каких-то агрессивных действий. Вот это как раз следствие тех тенденций, в котором развивается общество российское последние 15-18 лет. Это следствие вот этого расслоения ненормального. Более разумно облекать это в какой-то политический протест и бороться за изменение самих основ современного российского общества.
Полагает Сергей Удальцов. Адвокат Владимир Волков прогнозирует дальнейший рост социальной напряженности в обществе.
Кончится все тем же, чем молодежь занимается во Франции и в Афинах, потому что народ доведен до крайнего исступления. Мы воспитали поколение к настоящему времени людей безбашенных, которые готовы на крайние меры. У народа нет перспективы никакой на будущее. Рабочие места сокращаются. По окончании вуза невозможно найти работы достойной, на которую можно жить, зарплаты, на которую можно жить семье.
В интернете некоторые комментарии на этот счет похожи. Действительно, кризис приходит в широкие массы, растет классовая ненависть.
Классовая ненависть давно существует. Правильно ученый молодой сказал, что молодые талантливые люди бегут за границу. Когда мозги поменяют у наших правителей, тогда может измениться. Когда они повернутся вернутся к людям, когда начнут наказывать воров, настоящих воров сверху, во власти существующих, тогда, возможно, что-то изменится. Когда им поверить народ?
Выводит Владимир Волков. Руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин анализирует.
В Кремле понимают, что ситуация довольно серьезная и действительно практически не вылазят заседаний, на которых звучит рефреном очень серьезная обеспокоенность того, что происходит и в федеральном центре, и в регионах. Рейтинг доверия к Владимиру Путину как премьеру действительно упал с 63 до 59%. Рейтинг же Дмитрия Медведева стабилен, он составляет 45%. Вывод можно сделать такой неутешительный. Население никогда не знает, что конкретно делает правительство, и если в прошлом ему доверяли, то теперь возникает тревога. И эта тревога иногда трансформируется в различные асоциальные действия, которые приводят к необъяснимым даже массовым вспышкам, которые выражаются в порче имущества и отчасти переходят в различного рода демонстрации, пикеты и иные уже законом оформленные формы социального протеста.
Как вы объясните, вот показывают по телевидению, в понедельник Владимир Владимирович Путин проводил большое совещание, говорил об индексации пенсии неоднократной, о здравоохранении, ведь все это говорил, что все будет и все делается для народа.
Жонглирование цифрами в нынешних условиях девальвации, оно сейчас не производит уже того эффекта, который производило в прошлом году, когда Владимир Путин довольно четко давал понять, что государство не отступит от своей социальной политики и будет реализовывать ее в любом случае. Сейчас даже кратное повышение пенсии, пособий и прочего, зарплат бюджетникам в том числе, не производит того психологического эффекта, который производило до этого. Пока правительство и администрация президента, и президент подтверждают, что все эти обещания будут выполнены. Но, судя по рейтингам Путина и Дмитрия Медведева, в обещания верится все больше и больше с трудом.
Размышляет Алексей Мухин. Член правления Института современного развития, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер предлагает.
Практически совет властям заключается в том, что надо достаточно большие деньги, которые сейчас тратятся на поддержку предприятий нашего реального сектора, не только реального сектора, нашей банковской системы, причем тратятся часто недостаточно эффективно и непрозрачно по принципам, которые мало кому известны. Вот эти деньги бы хорошо направить как раз на поддержку адресную наиболее пострадавших и тех групп населения, которые их будут и дальше ухудшать свое положение из-за кризиса, который у нас происходит. Речь идет, конечно, не только о том, чтобы раздавать деньги, но речь идет о создании рабочих мест. И с точки зрения прогноза, развилка у наших властей очень простая. Если с кризисом, который только входит в наиболее острый фаз, будут продолжать себя вести так, как будто бы его нет, этого кризиса, то я думаю, что это закончится плохо и для экономики, и, к сожалению, для, я думаю, нашей политической и социальной стабильности.
Предупреждает Евгений Гонтмахер. Противостояние между богатыми и бедными в новой России. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 11 февраля. Сегодня исполняется 80 лет так называемым Латеранским соглашением, системе договоров между итальянским государством и Святым Престолом. Соглашение урегулировали взаимные претензии между Италией и католической церковью к разрешению так называемого Ватиканского вопроса, привели к разрешению так называемого Римского вопроса и образованию государства Ватикан. Соглашение в Латеранском апостольском дворце подписали от имени папы кардинал Пьетро Гаспари и от имени короля Виктора Эммануэля III, тогдашний премьер-министр Италии Бенито Муссолини. В латеранских соглашениях я беседовал с римским журналистом, экспертом по истории и современности Ватикана Алексеем Букаловым.
Римский вопрос – это ситуация напряженных отношений между католической церковью и папским двором и вновь образованным объединенным итальянским королевством. Когда в 1870 году войска первого короля объединенной Италии Виктора Эммануэля II, бывшего короля Пьемонтского и поддержанного гарибальдийцами, вошли в Рим, они должны были сломить сопротивление папских гвардейцев, потому что Рим оставался единственной территорией, не присоединенной к уже объединенному итальянскому королевству и находился под папской властью. Это была так называемая папская область. папское государство, которое соответствовало примерно нынешней области Лацио. После того, как в кровопролитных сражениях швейцарские гвардейцы и другие подразделения военизированной папской охраны были сокрушены, войска Объединенной Италии вошли в Рим, папы объявили себя затворниками, уединились в апостольском дворце, а сам папский дворец Кверинале, где была официальная резиденция папы, стал королевским дворцом. С тех пор началась вот эта взаимная волна претензий, которая в общем и целом в историографии называется «Римский вопрос», решить который хотели в качестве посредников многие иностранные лидеры и политики, но в конце концов точку в этом вопросе поставил именно Бенито Муссолини.
Эти договоры были подписаны во время торжества и власти фашистов в Италии. Это как-то сказалось на условиях договора? Или речь идет просто о таком юридическом документе, который разграничивает как-то владение двух, в данном случае, государственных образований, Ватикана и итальянского государства?
Речь идет именно, так сказать, о юридическом таком оформлении нового правового статуса. И больше того, там была еще большая финансовая конвенция в рамках этих лутеранских соглашений, которая предусматривала выплату, определенную выплату компенсации папскому престолу за потерянное имущество, за конфискованные земли. Эта компенсация была довольно крупной для того времени. Означала такой, так сказать, примиренческий жест со стороны итальянского государства. Ну и главное, что она открывала перед Ватиканом возможности выхода на международную арену. Закрепляла за ним все параметры суверенитета, суверенного государства. Поддержание дипломатических отношений и проведение международной политики. Таким образом, Ватикан восстанавливал свое международное влияние.
Крупнейших градостроительных проектов Муссолини стала прокладка великолепного проспекта Согласия, из-за существования которого открывается прекрасный вид сейчас на фронтон собора Святого Петра в Ватикане. Он-то как бы сделал из озорства, не спрашивая Папу Римского, или это тоже было частью латеранских соглашений?
Муссолини, как и все диктаторы, считал себя великим архитектором и не стеснялся в таких градостроительных проектах. Он для того, чтобы отметить выдающийся характер этого события, назвал эту улицу, она еще можно ее перевести как Виа Кончеляционе, как улица Примирения, проложил проспект через самый густонаселенный и очень такой оживленный, я бы даже сказал, живописный район, прилегавший к Ватикану, прямо проложив ее от замка Святого Ангела к упомянутому вами собору Святого Петра, засадив этот широкий проспект фонарями в виде таких свечек церковных. Это было действительно такое озорство диктатора, но он таких проспектов проложил немало в Риме.
Можно ли сказать, что латеранские соглашения – это документ, который выдержал испытание временем, и сейчас, согласно этой юридической базе, нет разногласий в отношениях между Ватиканом и Италией? Я знаю, что в 70-е годы там пересмотрели одно положение о том, что католицизм до той поры был государственной религией Италии, сейчас это не так. Кроме этого, что-то менялось?
В 70-х годах были дополнительные так называемые соглашения заключены, которые уже конкретно какие-то вещи уточняли и закрепляли, но он служит прочной основой двусторонних отношений, о чем и было заявлено накануне юбилея с обеих сторон. Конечно, проблемы остаются, остаются мнения во вмешательстве обращенной церкви, во вмешательстве на внутренние дела Италии, но как юридическая основа существования вот этого уникального государства, которое является единственной в мире теократической монархии, она это испытание временем выдержала.
А как-то торжественно в Ватикане сегодня отмечают 80-летие договоров?
Не странно, сегодня именно не отмечают, но завтра открывается большая юбилейная выставка в колоннаде Бернини, документальная, где даже выставлен один из папских автомобилей, и телефон старинный, очень живописный, и многие документы подлинные. Потом завтра же начнется, 12 числа начнется международный симпозиум с участием разных интересных знатоков и экспертов. Все это завершится большим концертом, на котором будет присутствовать сам понтифик.
80 лет окончательно оформилось государство Ватикан. О латеранских соглашениях я беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым. Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», разговор о средствах массовой информации, авторитетная международная правозащитная и профессиональная организация «Комитет защиты журналистов» в своем очередном ежегодном докладе обратили внимание на особую опасность работы журналистов в России. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
По данным отчета, в 2008 году в мире при исполнении своих прямых журналистских обязанностей погиб 41 журналист. Причина смерти еще 22 журналистов расследуется. Не исключено, что они тоже погибли из-за своей профессиональной деятельности. В прошлом году в тюрьмах разных стран оказались 125 журналистов. В предисловии к отчету известный американский журналист Карл Бернстайн пишет, что сегодня существует еще большая угроза свободе прессы, чем лет 20-30 назад – потому что в насаждаемой властями атмосфере страха журналисты вынуждены заниматься самоцензурой и этим ограничивать распространение независимой, правдивой информации. Мы попросили координатора Комитета защиты журналистов Нину Огнянову рассказать о данных отчета по России. В России в прошедшем году журналисты стали жертвами особо жестоких насильственных действий. К сожалению, это стало главным отличием года. Несмотря на уверение президента Медведева, что Россия будет страной, где соблюдаются законы, и что нападения на журналистов будут расследоваться, а виновные будут наказаны, эти обещания остались невыполненными. За год двое журналистов были убиты. Смерть еще двоих сейчас расследуется, но мы подозреваем, что они тоже погибли из-за своей профессиональной деятельности. Помимо тех, кто был убит, многие журналисты подверглись нападениям и избиениям. Большинство таких случаев в районе Северного Кавказа. А найдены ли и наказаны ли убийцы журналистов, погибших до 2008 года? Мы упомянули лишь новые преступления, совершенные в прошлом году. Но если взять случаи убийств журналистов за последние десятилетия, а их не менее 15, то и здесь данное президентом Медведевым через месяц после его инаугурации обещание найти и наказать преступников осталось лишь на бумаге. Мы все еще ожидаем, что будут, как говорил Медведев, расследованы до конца и переданы в суд все дела, связанные с покушениями на жизнь и здоровье журналистов, независимо от того, когда они имели место. Хотелось бы, чтобы руководство страны играло более активную роль в раскрытии всех 15 убийств. Как Россия выглядит на фоне других стран? Россия занимает третье место в мире среди стран, где быть журналистом опасно. Она уступает лишь Ираку и Алжиру по количеству убитых журналистов. К сожалению, по числу убийств журналистов и нападений на них, Россия занимает первое место во всем районе Евразии и одно из первых мест в мире. Это была Нина Огнянова, координатор Комитета защиты журналистов.
С ней беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Российский футбольный союз, тренер национальной сборной страны, владелец английского клуба «Челси» Роман Абрамович достигли соглашения о том, что голландский специалист Гус Хиддинк временно возглавит лондонскую команду. До конца сезона Хиддинк совместит обязанности тренера двух команд. В четверг он вылетает в Лондон на конкретные переговоры о подписании с «Челси» трехмесячного контракта. В качестве одной из причин своего согласия Хиддинк называет особые дружеские отношения с Абрамовичем. Обозреватели называют и другую причину неожиданной рокировки. Зарплату Хиддинку в национальной сборной выплачивает Академия футбола, которую спонсирует тот же Абрамович. У микрофона «Свободы» спортивный обозреватель московского еженедельника «The New Times» Сергей Микулик.
Раньше, поскольку он, Абрамович, платил все это полностью, то сейчас ситуация несколько изменилась, и начальник Российского футбольного союза Виталий Мутко решил немножко порулить ситуацию сам, а тут уступил кризис, и те спонсоры, которые обещали Мутко покрывать зарплату Хиддинку в прежнем ее объеме, они сейчас стали несколько скуповаты, и поэтому зарплата Хиддинку, как известно, несколько раз задерживалась, а я думаю, что Челси Абрамович ее будет платить ему вовремя, в срок и в том виде, которым Хиддинка ее хочет. Поскольку календарь клуба и сбор разведен. И, наверное, дело сейчас в том, почему Российский футбольный союз таких не стал ставить откровенных палок в колеса, хотя, я думаю, здесь это бы не помогло. Но матчи предстоят с Лихтенштейном и Азербайджаном, поэтому, наверное, сборная России обязана их выигрывать и при меньшим вниманием главного тренера. А хотя, если вспомнить, как наши мучились Сандоры, то если сейчас будет нечто похожее с Лихтенштейном, на Хидинг легко спустит всех собак. А если пройдет все успешно, то, значит, собеситель пошел только на пользу. Хидинг, опять-таки, ничем не рискует. Но на 3 месяца, по-честному, легкая подработка в Челси, что называется, неплохая привязка к стипендии. А дальше получилось, не получилось. Он берет команду на 4-м месте, ну, поднимет, он Господь Бог. И если опустится, значит, в калорию завел такой кредит, что даже Хидинг не помог. Поэтому Хидингом здесь как раз все ясно. И, опять же, матч не напряженный. То есть для него ситуация временная вот попалась, по-моему, идеально.
Московский футбольный обозреватель Сергей Микулик. Причина, по которой клуб Челси остался без тренера, это внезапное увольнение бразильского специалиста Филиппе Луиса Скалари. Причем за досрочный разрыв контракта Абрамович выплачивает компенсацию более чем в $9 миллионов. Зачем Хидингу Челси? Говорит там известный лондонский футбольный обозреватель, автор нескольких книг по теории футбола Джонатан Уилсон.
Конечно, Хидингу будет нелегко совмещать две должности. Правда, у него уже был опыт такого совмещения, когда в 2006 году он одновременно тренировал сборную Австралии и голландский клуб ПСВ. Однако ПСВ – это далеко не Челси, а Австралия намного менее футбольная страна, чем Россия. Думаю, что он не ставит своей задачей выиграть Кубок английской премьер-лиги в этом году. Челси пока держится на 4-м месте. В идеале он должен попытаться вывести команду на 2-е место в первенстве, чтобы Челси напрямую попала в розыгрыш Лиги чемпионов будущего сезона. Задача практически невыполнимая, если Хидинг будет отвлекаться на работу со сборной России. Однако, возможно, и здесь я вторгаюсь в сферу спекуляций и догадок, Хидинг не так уж и привязан к России и ее сборной, как он утверждал это год назад. Говорят, что в России у него возникли финансовые проблемы. Сейчас у него появляется выбор. В мировом футболе существует определенная закономерность. Главными тренерами ведущих клубов работают люди в возрасте около 50 или 50 с небольшим лет. Тренеру, которому за 60, довольно непросто получить клуб экстра-класса. Хидингу сейчас 62. И не исключено, что он может подумать: «Челси – мой последний шанс получить работу в по-настоящему выдающемся клубе и в идеале впервые выиграть с Челси Лигу чемпионов и стать своего рода иконой клуба». Так что не только с финансовой точки зрения, но и учитывая открывшуюся для него возможность занять видное место в футбольной истории, решение остаться в Челси может стать для него немалым соблазном. Челси может оказаться более верной лошадкой для достижения футбольной славы.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моей коллегой из Лондона Натальей Голицыной, были футбольные обозреватели Джонатан Уилсон и Сергей Микулик. Гус Хидинг стал 2 раза тренером сборной России и команды Челси. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 11 февраля. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Дмитрий Волчек представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В сегодняшней программе Дмитрий рассказ о чилийском режиссере и писателе Алехандро Ходоровском. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демонстранты требуют заморозить тарифы на услуги естественных монополий.
Мы первым ощущаем на себя. И не понаслышке знаем, что такое международный терроризм.
Самое главное – не сдаваться. Идти и голосовать. Это возможно.
Варшава обратилась к Вашингтону с просьбой помочь в этом вопросе.
Нет, встреч не было. А ее матери русские не разрешили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».